Меня зовут Полянцев Игорь, мне 55 лет, я пресвитер по местной церкви. Очень рад быть с вами в общении. И с большим удовольствием я сегодня буду говорить о преимуществах христианского пути. Но мне поручена тема «Преимущества пребывания в церкви». Это как бы подтема этой общей темы «Преимущества христианина». Слушал проповедь брата о преимуществе Слова Божьего. В Ветхом Завете есть такая история, когда три царя, царь Израильский, царь Иудейский и царь Едомский, пошли войной на царя Моавитского. И вот эти три армии, три великих человека, полностью обеспеченные, ну как бы не глупые люди, умные, у них все есть, оружие, деньги, все. Но они оказались в таком положении, они пришли в пустыню и оказались без воды. Они оказались в безвыходной ситуации. И один из них руками развел: «Ах! Созвал Господь трех царей, чтобы здесь нам умереть в этой пустыне». Они пришли в тупик. И вот один человек говорит: здесь есть Елисей. И что у него есть? Друзья, он говорит, что у него есть? Помните? У него есть Слово Божие. Нет, у него нет денег. У него нет там сбережений в банке. У него нет каких-то особенно материальных ценностей особых. У него есть Слово Божие. И вы помните, они пришли к этому человеку, он, правда, немножко не очень, особенно к этому царю израильскому. Потом позвал гуслиста, гуслист сыграл. И он сказал пророческое слово, Бог ему дал слово, из тупика выход. И поэтому, друзья, как важно, чтобы мы могли видеть преимущество Слова Божьего. Порой мы не к тому стремимся. И в тупики жизненные мы попадаем тогда, когда мы пренебрегаем этим словом, когда мы его игнорируем, когда мы как бы его вот в сторону, а вот свое продвигаем. Друзья, я буду говорить о преимуществах пребывания в церкви. Я в церкви уже 17 лет, вот мне 55 лет, в 22-м году будет ровно 40 лет, как я принял святое водное крещение. Я очень счастливый человек, что я нахожусь в церкви. Три небольших иллюстрации из Священного Писания. Елиезер приходит в Месопотамию по поручению Авраама. Он в большом переживании. Ему такое поручение – найти Исааку жену. И вот он так молится, переживает, и вот он встречается с Ревекой, приходит к ней в дом, к родителям. Ну, как бы он понимает, что это путь Божий, Бог открыл, вот она. Но она должна сказать «да». Он ей говорит: «Там, в Ханаанской земле, у моего господина есть очень хороший сын. Его зовут Исаак. Ты согласна стать его женой?» Она говорит: «Да. А когда нужно пойти туда, в ту землю?» Он говорит: «Завтра пойдем. Завтра пойдем». И вот она стоит, ее спрашивают родители: «Пойдешь с этим человеком? Там, к тому молодому человеку?» Вы представляете, вот сестры, ни фотографии. Вот как он мог, этот Елиезер? Он, наверное, рассказал о преимуществах вот Авраама, его семьи, там, родства, о его там, ну, духовном, что ли, положении или состоянии. И вот она слушает, слушает, и вот смотрит, наверное, идти, а здесь родители, понимаете? Здесь дом, она тут родилась, она выросла. Куда пойдет, неизвестно куда, кто там, что там. А вот, видимо, так Елиезер рассказал, и она пошла. Она говорит: «Пойду с этим человеком». «Ну иди, доченька, пусть тебя Бог благословит». И пошла с этим человеком. Вопрос: она пожалела? Нет, конечно. Понимаете, что произошло? Эта девушка получила величайшее благословение. Она могла отказаться, но она согласилась. И она приобщилась к истории народа Божьего. Ну, образно говоря, к церкви. Ну, церковь – это новозаветное понятие. Но ветхозаветное понятие – это народ Божий. И она туда вошла, в эту родословную, приобщилась к народу Божьему. Она согласилась, у нее был выбор. И она вот сравнила, что лучше, здесь остаться с родителями или туда. Пошла и получила благословение. Приобщилась к народу Божьему. Наиминь похоронила мужа. Вторая иллюстрация. Наиминь похоронила двоих сыновей, осталась со своими снохами. И вот они такие, три бедных женщины, убитые горем. Она говорит: «Дочери, я пошла на родину». Ну, мы знаем, что они эмигрировали в Моав, в Израиле был голод. И вот Рувь говорит: «Я пойду с тобой». «Куда?» «В Израиль». «Зачем, доченька? Что я тебе могу дать? У меня больше сыновей нету». А она говорит: «Твой народ будет моим народом. Твой Бог будет моим Богом. Понимаете, еще один пример приобщения к народу Божьему. Пошла она туда. Какая у нее была перспектива, друзья? Вот пребывание в израильском народе, какая у нее была перспектива? Она говорит, я тебе ничего не могу обещать. Но как-то эта девушка, или женщина, вернее, молодая, Руфь, она как бы вот, ну как такая прозорливость у нее была, она увидела преимущество, хотя думаешь, какое там преимущество? Знаете, вот если вот я часто задумался, там как, знаете, как, ну извините, как проклятая Богом семья. Там бедствие в этом Израиле, в Мааве там, пожалуйста, хлеб всегда. А в Израиле вот голод случился. А потом, смотрите, одного хоронят, второго хоронят, третьего хоронят. Ну как тут посмотришь? Какое тут преимущество ты увидишь? Какое благословение? Но она увидела. Видимо, я думаю, друзья, что вот это общение с этими людьми, особенно с Наиминью, оно в ней произвело такое, знаете, переосмысление, переоценку ценностей. И она уходит из своей родины, уходит от своего родства и идет куда? Идет в этот Израиль. Опять вопрос. Она пожалела? Она, когда туда пришла, у нее получилось, там устроилась жизнь? Ну, конечно, устроилась. И опять приобщилась к народу Божьему, вошла в родословную Иисуса Христа. Вы понимаете, какие благословения? А теперь апостол Павел. Вот мы же его слова взяли в основу нашего молодежного общения. Что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел читою. Ну, мы знаем, кем он был. Кем был апостол Павел до своего апостольства? Савл, гонитель церкви. Он о себе говорит, еврей от еврея, по правде законный, непорочный. Воспитывался у лучшего учителя Израиля, лучшее богословское образование, фарисей от фарисеев, впереди такая, знаете, как брат говорил, луч, такой, луч, такая карьера, такая перспектива, и он был очень такой инициативный, активный человек. И вы знаете, он так там, ну как сказать, ну там, другие как-то не особо, а он, так, давайте письма здесь разогнали верующих, пойду в Дамаск, буду бороться с этим вот еретическим учением, как он понимал. И вот он идет в Дамаск, и на пути в Дамаск его останавливает Господь. Вы знаете, мне эта история так вот впечатляет, как заговорил с ним Господь. Вот он, когда осветил его светом, и он упал и говорит, Савл, что ты гонишь меня? Что я тебе сделал плохого? Он говорит, кто ты? Кто ты? Я Иисус, которого ты гонишь. И обратите внимание, трудно тебе идти против рожна. Что это значит? Вот, вот короткая фраза. Христос говорит трудно, он как бы сочувствует. Ну, почему? Я думаю, что, видимо, в его сердце был какой-то такой конфликт. С одной стороны, у него была агрессия против этого учения. С другой стороны, он как бы, как будто что-то недопонимал. Он, знаете, видимо, у него там какое-то противоречие внутри было. Его, может быть, он захотел заглушить это противоречие вот, ну, как бы таким, такой жестокостью к верующим людям. Трудно тебе идти против рожна. Поменяй свое убеждение. Вот другой есть путь. Приди ко мне, служи мне. И у него все поменялось. Все в жизни поменялось. Опять вопрос. Он пожалел, что он в церковь Христову вошел. Тех, кого он раньше гнал, теперь он с ними, он для них, он с ними всегда. Он трудится, он посвятил свою жизнь. Пожалел? Не пожалел. Друзья, тот, кто пребывает в церкви, это я хотел подчеркнуть, не просто бывает, вот есть разница пребывает, а есть бывает. Вот тот, кто пребывает в церкви, тот, как бы сказать, облагодатствован Богом особыми благословениями. Особым. Вот я вам всего три примера. Можно в Библии много найти. Можно вот из жизни. Сколько этих примеров, иллюстраций. Бывает и пребывает. Я недавно услышал такой пример. Один дедушка приходил на собрание и говорит, что за церковь? Постоянно поет «Христос воскрес». Проблема была не в церкви. Проблема была в том, что он только на Пасху приходил. И как придет, и все время «Христос воскрес». Как будто больше песен в сборнике нет. Благословение испытывает не тот, кто бывает, а кто пребывает, кто приобщился, соединился. Друзья, послание Ефесянам апостол Павел пишет в первой главе, ну тут как бы сложно разорвать такое длинное предложение, но мне придется, наверное, прям читать с 16-го. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе,
воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства». Значит, Бог воскресил Христа, посадил его на небесах превыше всякого начальства и силы, и власти, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. Все покорил под ноги его и поставил его, его выше всего, запятая, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Бог возвышает Христа, ставит его выше всего, написано, а потом уточняет, главою церкви. Так что такое церковь, друзья? Как мы можем сказать? Вот какой вывод вы бы сделали из стиха? Получается, церковь – это что-то наивысшее из всего сотворенного Богом. Выше церкви ничего нет. Это преимущество? Ну, конечно. Вы знаете, вот очень много зависит от начальника, от руководителя. Ну, например, даже вот простой бригадир. Вот есть бригада, там, 5 мастеров, и у них бригадир. И вот если он такой толковый, такой, знаете, ну, смышленый, знает свое дело, с людьми может ладить, эта бригада работает. И в этой бригаде хочется работать. Или, например, завод, а там есть директор. А этот директор тоже хороший организатор, хороший управитель. Он хороший, ну как, глава, руководство хорошее. На этом предприятии тоже хочется быть. Туда все люди хотят устроиться, и туда будет трудно устроиться. Или хороший, например, президент, да? Хороший управитель. Туда люди хотят и там быть. О Давиде мы читаем, когда он появляется, как бы вот люди начинают о нем знать после победы над Голиафом, а потом мы видим, когда вот, ну, потом у него неприятности с Саулом были. И вот этот Давид, о нем сказано, куда бы его он ни пойдет, он везде благоразумно себя вел. И вот смотрите, у него людей к нему больше, больше, хотя Саул, как бы он в опале от Саула, но у него все больше и больше и больше тех, которые идут к нему. Идут, 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 идут. Почему они к нему идут? Да потому что он действует благоразумно. Бог с ним. Он не просто хороший музыкант, он хороший верующий, он хороший руководитель. И к нему идут. Когда Соломон воцарился, у Израиля был золотой век, потому что царь пришел к власти, тот царь, который говорил: «Господи, помоги мне, чтобы через меня было хорошо людям. Дай мне эту мудрость». Друзья, но если это я говорю об этих людях, а Христос? А Христос, когда он проповедовал, он говорил: «Вот приходили послушать мудрости Соломоновой, а здесь выше Соломона». Вы знаете, друзья, я вот уже много лет, больше 40 лет читаю Библию, я восхищаюсь Христом. Но везде, вот понимаете, идеал. Вот людей мы не можем идеализировать, а Христа мы идеализировать должны. Во всем мы видим красоту, мудрость, заботу, милосердие. Христос – наивысший руководитель. Но знаете, если просто вот так посмотреть, Христос руководит своей церковью. Он выше церкви, он ее начальник. Но здесь сказано больше. Здесь в последнем стихе еще одна очень важная мысль, которая, ну, как бы раскрывает еще одну очень важную существенную преимущество христианина или человека, который в церкви, которая есть тело его. Вот понимаете, вот вернемся к этому образу. Вот, например, начальник, хороший начальник, руководитель на предприятии. Я на этом предприятии работаю. А теперь добавим одно. Если этот руководитель – это мой брат, например, родной, или это мой отец. Это что-то меняет? Больше преимуществ у меня? Вы знаете, вот простая иллюстрация из Библии. Вот Иосиф. Наступил момент, и он становится вторым после фараона. Он начальник в земле египетской. И вот приходят, помните, братья пришли эти, братья, честные люди, честные, которые пришли к Иосифу. И вот у них такое благоговение, такое уважение, они там, а он с ними так разговаривает. А потом, помните, наступает такой момент, когда вдруг для них, как гром среди ясного неба, он им говорит со слезами: «Я Иосиф, брат ваш». «Я Иосиф, брат ваш». Это меняет ситуацию? Это меняет кардинально. «Я Иосиф, брат ваш, я родственник ваш, я брат ваш». Потом говорит: «Идите быстрее к отцу. Скажите отцу, что я жив. Пусть отец соберет, не надо все везти сюда. Бросьте вы там все вот эти основные, возьмите первой необходимости вещи и сюда ко мне в Египет. Лучшая земля для вас, все лучшее для вас. Вы мои родные, близкие мне». Братья и сестры, Христос, церковь, она родная Христу. Написано, что Христос питает и греет церковь. Мы у Него на балансе. Он за нас заплатил, Он купил нас кровью Своею. Вы знаете, я недавно, вот меня такая мысль посетила, как-то читаю о страданиях Христа, и вот я вдруг раз вспомнил такой момент в начале Библии, когда Адама Бог сотворил, и вот он ходит, животным имена дает, а потом написано, нет помощника, соответственного ему. И Бог говорит, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника. И что он делает? Наркоз, операция и ребро. И он после наркоза, жена, плоть от плоти моей, понимаете, из ребра взята. Братья и сестры, Библия говорит, как бы параллели проводит, что Христос, церковь родилась от Христа. Он ее создал, только не под наркозом, братья и сестры, не под наркозом, а в ужасных агониях, когда совершалось наше искупление, когда Христос отдавал свою жизнь на Голгофском кресте, Он нас родил. Он нас создал, и мы Ему родные. И вот в этом наше преимущество, понимаете? Я слышал пример, может, вы тоже слышали, как один богатый человек, у которого было много всякого добра, имущества, у него был супермаркет свой, и вот он решил сделать добро детям из детского дома. И вот он этих детей, группу детей привел в супермаркет и говорит, дети, вот магазин большой, ходите по нему, возьмите что хотите, что хотите. Платить не надо, я за все заплачу, это все мое, возьмите. И вот эти дети ходят, кто там чупа-чупс, кто сникерс, кто машинку, кто что, кто там что-то две в карманы, все. А один стоит, мальчик, смотрит на все и ничего не берет. Он ему говорит, ты иди, иди бери. Потом все взяли, а он без ничего. Так что ж ты ничего не взял? Ну выбери что-нибудь себе. А он на него смотрит, говорит, дяденька, я вас выбираю. Ну будьте моим папой. Какой смышленый мальчик. Только знаете, вот какое здесь в этой иллюстрации есть, ну как бы отличие, что Христос нам предложил свою дружбу, как вот жених предлагает невесте, он нам сказал, вы мои, я с вами хочу в вечности быть, придите ко мне, давайте породнимся. Итак, друзья, вот одно первое преимущество, церковь, у нее особый статус, у нее особое положение. Нет ничего в этом мире выше церкви из того, что Бог сотворил. Еще больше скажу. Все пройдет. В этом мире все пройдет. Останется только церковь. В книге Откровения мы читаем. Земля и все дела на ней сгорят. А что останется? Только у церкви есть будущее. У которой Христос глава, а мы его тело. Второе преимущество. Я так записал. В церкви происходит процесс нашего воспитания. И причем воспитание наивысшего качества. Послание Ефесянам, 4 глава, с 11 текста. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру у каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть здесь речь идет о каком-то росте, о каком-то развитии. Вот человек, вот мы говорим, что через возрождение присоединяется, соединяется с Господом, присоединяется к церкви. Но знаете, на что это похоже? Вот в Писании мы читаем, когда самарянин нашел того, кого разбойники ограбили, избили. И вот он нашел его, увидел, а он едва живой. Вот так благовестники встречаются с человеком, израненным грехом. И вот он ему оказал первую помощь. А первая помощь – это еще не все. Потом он его берет, он понимает, что ему нужно еще отлежаться, ему нужна реабилитация. Понимаете, как это сегодня говорят? Ему нужно еще прийти в себя. То, что он ему там раны помазал, ну, чтобы он не умер. И он его куда? В гостиницу. Я скажу, друзья, это истина, она подтверждается Писанием, что мы приходим к Господу вот такие, как мы есть. Один чуть-чуть ленивый, один, ну, бесчинный. Один такой очень, ну как сказать, настолько скромный, что чересчур скромный, да, что вот плохо. У другого еще какой-то есть изъян, у третьего еще. И вот мы такие приходим, нас Господь таких принял, и Он с нами работает, Он нас воспитывает.
Да? Он нас усовершает, он нас делает все лучше, лучше, лучше. И вот этот воспитательный процесс, он происходит в церкви. Братья и сестры, я хочу сказать, что очень важно, чтобы мы в этом процессе были, понимали, что он существует. Вы знаете, я недавно понял одну очень важную мысль. Вот я наблюдаю за народом Божьим, вот смотрю, вот сестра молодая, вот брат. Порознь очень хорошие люди. Он поет в хоре, иногда проповедует. Она тоже стихи рассказывает, поет в хоре. Приветливая, улыбается, приятная на вид. И вот брат этой сестре делает предложение. Она ему говорит, да, мы здесь их спрашиваем, вы по воле Божьей? Да. Вы друг другу это, у вас все, да. Сошлись. Проходит время. Игорь Анатольевич, нужно побеседовать. И начинается трение, начинается недопонимание. Вы понимаете, о чем я говорю? Почему это происходит? Почему порознь мы хорошие, а вместе? А потом, знаете, иногда до такого доходит, да как это вообще, куда я смотрел, что это, что... Или куда я смотрела? Одна говорит служителю, я думала, он ангел. А ей служитель говорит, а ты знаешь, в Библии написано, ангелы не женятся и замуж не выходят. Вы понимаете? Вот, братья и сестры, вот мы приходим в церковь, такие вот, какие мы есть. Вот каждый со своим изъяном. Вот даже в Священном Писании мы читаем, из фарисейской ереси уверовавшие. Помните, в Деянии апостолов? Они создавали проблему в церкви? Создавали. А Павел пишет Титу, ты рукоположи пресвитеров на острове Крите. И говорит, об этих критянах стихотворец говорит, критяне всегда лжецы, утробы ленивые, так что ты с ними там построже. Помните, нет? То есть он стал верующим, а у него вот эти пережитки прошлого, как говорится. И он с ними пришел в церковь. А можно с ними жить, с этими пережитками? Нет, надо очищаться. И церковь помогает. Разные люди в церкви. Вот у апостола Павла с Варнавой произошел, ну, как сказать, огорчение, там так и написано. У них произошло огорчение из-за Марка. Произошло огорчение. Значит, Варнава говорит, Павел предлагает, давай еще раз пойдем, посетим наших братьев. Он говорит, пойдем, да давай Марка возьмем. А Марка они уже брали. А Марк, значит, как-то их подвел и с полпути ушел. И вот, знаете, я вот читаю эту историю, и вот они разделились. Теперь Павел с силой, а Варнава с Марком. У меня вопрос. Как вам кажется, кто из них правее, Варнава или Павел? Вот как будто Варнава добрый, а Павел, он как будто такой принципиальный. Вам кто больше нравится в церкви? Один говорит, я Павлов, другой говорит, я Аполосов. Мне вот этот, я вот этого проповедь только слушаю. Я, знаете, вам скажу, друзья, однажды в молодости я попал в такой переплет или такое переживание духовное. Слава Богу, что в братстве мне помогли, братья. Вот, прочитал однажды одну книгу, она на меня такое впечатление произвела, как бы такое духовное обновление произошло в моей жизни. И я теперь стал искать книги этого автора и читаю. Я его идеализировать стал. Но никто умнее его не может написать. И вот я его читаю, дочитался до того, что у меня кризис духовный наступил. И потом, когда я с братьями встречался, беседовал с другими братьями, понимаете? Они говорят, этот человек, так о нем говорят, он не был харизматом, но он открыл ворота в харизматию. Да, у него есть много хорошего, но у него есть и какой-то изъян. И вот истину в полноте мы можем понять только тогда, и зрелыми становиться, и трезвыми христианами, когда мы этого слушаем. Дениса Самарина, Вову Полянцева, там кого, вот Вениамин будет проповедовать. Вот мы слушаем, вбираем, и мы видим истину объемную, как бы объективно. А когда мы одного, есть опасность. Вы понимаете? Вот западные богословы говорят, я раньше тоже это говорил, утверждал, вот мы послание к римлянам разбирали, и там говорят, вот это самое главное в Новом Завете. Послание к римлянам – это Евангелие. А когда вникнешь поглубже, когда послушаешь мнение одного, другого, третьего, оказывается, нет. Даже дошло до того, когда реформация началась, то Мартин Лютер, основатель реформации, он говорил, вот римлянам это да, а вот послание Якова, как он сказал, это соломенное послание. Братья и сестры, истина, она и в римлянам, и в ефесянам, она во всех 27 книгах, тогда только мы увидим истину. Также вот этот, я вернусь к этому примеру, Павел и Варнава. И тот хороший. Тот на того влияет, на Марка, и другой влияет. И прошло время, Павел пишет, возьми еще с собой и Марка. Он мне нужен для служения. Там еще называют одно имя. Это единственные сотрудники, которые были мне отрадою. Сформировался человек. И Павел помог, и Варнава помог. И, друзья, я делаю вывод, что мы должны научиться жить в коллективе. Вот почему Бог семью создал? Почему Бог создал церковь? Там происходит наше освящение, становление. Вот знаете, в церкви, как в хорошей семье. Как в хорошей семье, дружной, большой семье. Зрелость, становление происходит. И вот тогда мы в небо входим, туда в небо. Вот вышел Израиль, через искупление все прошли, через море, через там кровь Агнца, через это все прошли. А вот воспитательный процесс не выдержали, понимаете? И не все вошли в землю обетованную, не все, к сожалению. И знаете, еще один стих, Галатам 6:6. Поделюсь с вами, совсем недавно, как вот мне это стало понятно. Вот я читаю, если кто знаком с Библией, там речь идет о том, что о наших взаимоотношениях. 6 глава 1:10. Речь идет о взаимоотношениях. И вдруг 6 стих такой. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Я все время думал, как это понять? Вот идет речь, носите бремена друг друга, там, прощайте, исправляйте, вот, сейте в дух. Причем здесь вообще материальное служение? И я открываю вот комментарии, и все комментаторы, почти все, говорят, речь идет о материальном служении. Вот я, например, пресвитер, я вам слово сказал, а вы по 10 рублей мне скинулись. Ну, у вас сколько? Человек 200? Ну, неплохая сумма получится. Ну, так часто, но оно так и бывает. Друзья, я не против этого, когда, например, церковь, служитель на содержании у церкви. Это нормальное явление. Но я никак не мог понять, почему это вот в контексте, оно никак не... И знаете, до меня дошло. Вот, опять же, братья помогли. Вот с одним братом хорошим мы часто общаемся. Хорошо понимает Священное Писание. Он говорит, здесь речь идет не о материальном служении. Здесь речь идет о том, когда тебя исправляют, вот наставляют, вот меня исправляют или меня наставляют словом, реагирую на это без агрессии, понимаете? Наставляемый словом, вот меня наставляют, а я, а что я? А другие, а вот в той церкви. А если я скажу, брат, спасибо тебе большое, что ты подошел ко мне, что ты мне это сказал, что это ты мне поставил на вид. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть, когда нам подсказывают и нас хотят исправить, ну не ссорьтесь или не спорьте, не конфликтуйте, а поблагодарите этого человека. Это все для нашей пользы. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не стань его врагом или не считай его врагом, а делись с ним добром и поблагодари его и Господа, что есть люди, которые пекутся о тебе и хотят, чтобы твоя жизнь исправлялась. И третье, братья и сестры, Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3-5 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Я вот, не знаю, может, у меня такая формулировка получилась громоздкая. Вот я записал, христиане, проходя через скорби, утешаются Богом и делятся этим утешением друг с другом. Вот именно это в церкви происходит. Вот мы говорили о том, что происходит воспитательный процесс, мы друг друга подсказываем, исправляем, увещеваем, обличаем. Друзья, но есть еще очень важная сторона жизни – это вот, знаете, особенно я в этом году, почему я эту вот мысль себе отметил, я увидел ее очень важной. Вот знаете, вот как-то шло течение жизни, вот я вспоминаю, я не помню такого года, вот этот 20-й год высокосный, знаете, он, я на него смотрю, и какой-то вот ужас. Вот как он начался, ну вначале вроде ничего, а потом как пошло, похороны. Мне кажется, я за всю жизнь столько не был на кладбище. Сколько я за какой-то вот какие-то короткий промежуток времени я был на кладбище. Больница, вот мы были в больнице, прошли вот через этот коронавирус, в больнице лежали. И вот это утешение, друзья, утешение, которое мы получаем. Вы знаете, вот я в больнице лежу, в такой печали, а ночью я спать не могу, у меня голова болит. И знаете, настолько тяжело, вот думаешь, ну раньше как было, ну если ночью читать не можешь, ну наушники в уши. И проповедь слушаешь, я воткну, а мне от этого плохо становится. Вот звук через наушники, все плохо. Я не могу найти никакую отраду. И вот раз ночью сообщение приходит, брат, приветствую тебя. Я сестра такая-то из Подмосковья.
Мы всей семьей переболели. Дети переболели, муж. Я знаю, как тяжела эта болезнь. Но есть методика правильная, как выходить из нее. А ведь, друзья, сколько мы этих небылиц слушали, я и сам их распространял. Дыши водкой там, дыши там этим, ну не пей, дыши, ну видели, наверное, дыши этим, как он, содой, там еще что-то делай там. И говорят, так эффективно. Вот. А когда она пришла, эта болезнь, там хоть задышись, понимаете? Вот она в тебе прогрессирует. И она говорит, мы вот, вы, вам если что надо, вы, ну обращайтесь, вы в любое время позвоните. Кое-что она сказала. Я стал это делать. Потом проходит время, опять эта сестра присылает мне песню. На ладонях его твое имя записано было. Знаете, лучше антибиотика подействовал. Вот человек, который прошел через скорбь, человек, который получил от Бога помощь, он эту помощь, это утешение может поделиться. И оно такое, знаете, не какое-то, ну, не фальшивое, оно настоящее. Оно истинное, оно на самом деле содержит в себе утешение. Вот от сестры я получил. Потом брат мне пишет из нашей церкви. Брат Игорь, я узнал, что ты в больнице лежишь. Знаешь, в воскресенье, когда я был на собрании, кстати, когда я был на собрании, вот это, я это уже упустил, сколько мы здесь получаем в собрании. Он говорит, мне мысль пришла, что когда приходят большие скорби, потом приходят большие благословения. Вы понимаете, утешение какое? Уникальное. Вот у нас у верующих такие уникальные утешения. Большая скорбь, а потом большое благословение. Обычно как утешают по русскому радио? Все будет хорошо. Или там, держись там всеми силами, там вот как-то прорвемся мы, вот зубы стиснув. Вот так в мире утешают, а у нас как утешают. Николай Абрамович Крекер рассказывал на одном братском общении, это мне брат с Уральского объединения рассказывал. Он, ну, узник, мы знаем, его биографию, он уже в вечности. И вот к старости, вот надо же, вот он заболел туберкулезом. Вот уже в преклонных годах, и вот раз у него обнаружился, сделал флюорографию, туберкулез. Положили его в больницу, стали лечить, но уже и возраст, уже организм плохо сопротивляется болезни, и вот его лечат. Ну и, конечно, там пишут, там звонят, там брат Николай Абрамович, мы молимся. И он, когда потом вышел из больницы и попал на братское общение, он говорит, братья, есть множество всех ваших вот, ну, как бы, писем, там, пожеланий. Я, знаете, я сейчас хочу одно письмо прочитать. Оно пришло от девочки Нади из Сургута, ей 9 лет, из христианской семьи. Она ему пишет примерно так. Дорогой Николай Абрамович, я вас приветствую. Мы всей церковью молимся за вас. Мы молимся каждый день в семье за вас. Мы очень хотим, чтобы вы вышли из этой больницы и были вместе с нами, приехали к нам в Сургут, ну и так дальше. Вот она пишет. Но если Бог распорядится по-другому, и вы умрете, и перейдете в небо к Господу, то я очень вас прошу, когда вы встретите там апостола Павла, передайте ему привет. Апостолу Петру и Христу, в общем, она всем там приветы попередавала. И вы знаете, этот брат, он говорит, я читал и умилялся. Вот это детское сердце, она приняла Царство Божие как дитя. Она об этом говорит как такой реальности, не какой-то там, знаете, виртуальной, а настоящей реальности. Вот эта загробная жизнь. Какое это было для меня утешение. Уникальное утешение. Когда вы тут умрете, вас там пойдете на небо и там вот приветы передавайте. Степан Григорьевич Германюк, знаете, он был таким моим наставником здесь, определенное время он жил здесь. Знаете, его жизнь, она преисполнена скорбей, трисудимости, ссылка. Ну, сейчас можно все это увидеть, вот книжка есть, все прочитать, как вот жену похоронил, сына похоронил. И я вспоминаю такой момент, когда у нас случилось такое несчастье. В Эльбане строили много лет молитвенный дом. Строили, назначили молодежное общение и освящение дома молитвы. И буквально там за неделю или за 10 дней, не помню точно, сгорает дом молитвы дотла. Это ночью происходит. Тогда еще, помню, у меня даже телефона не было, ни сотового. Ко мне брат приезжает, говорит, надо ехать в Эльбан, там дом сгорел. И вот я помню, мы едем в Эльбан. Вот знаете, есть такая песня «Когда в душе тоска немая». Вот когда заплачешь, то легче. А когда вот тяжело так на душе, вот я приехал, смотрю, это все там пожарники еще доливают водой, все. Там соседнее здание чуть не сгорело, горело очень сильно. Пришли мы к брату Славику Германюку в квартиру, зашли, обнялись.
Вот знаете, ну не могу заплакать. Вот я бы заплакал, мне было легче. Вот я даже не знаю, что сказать. А в это время Степан Григорьевич едет на поезде. Вот так случилось. Он не знал, он едет совсем по другому вопросу сюда, в наши края. Мы его с поезда снимаем. Степан Григорьевич, быстрее выходите. Он, что случилось? Выходите, выходите. Он выходит, дом сгорел. Он так раз посмотрел на нас. Тоже, видимо, заволновался сильно. А потом зашли мы в дом, когда к Славику. И он говорит, стоп, все. А мы, знаете, мы не знаем, что сказать. А он говорит, братья, дорогие, он даже сказал, деточки мои. Сейчас очень важно, что мы скажем, что из наших уст выйдет, какое слово. Вот какое слово выйдет из наших уст? Что мы скажем? И он говорит, когда Иов лишился всего, он сказал, Господи, да будет Твое имя благословенно. Ты дал, Ты взял. И вы знаете, когда он это сказал, нам всем стало легче. Вот утешение, вот удивительное утешение. Уникальное. Это утешение только принадлежит Церкви Божией. Потому что, братья и сестры, жизнь людей, она преисполнена скорбями, а верующих людей двойными скорбями. Потому что мы страдаем просто как люди. От холода, от голода, от там, недосыпания, от недоедания, от всяких там проблем, от болезней. Но мы еще страдаем за свои убеждения. И вот нам Бог дал такую льготу в Церкви Христовой. Он сказал, я уйду, Христос говорит, я уйду. Придет другой. И как у него имя? Утешитель придет, он вас утешит, он вас проведет через все превратности жизни. Он вам подскажет, он вас успокоит, и вы дойдете в жизнь. Я понял, знаете, друзья, вот когда у нас были похороны, когда у нас хоронили Виталика и Любовь Алексеевну, знаете, вот я вспомнил слова 19-го псалма, что там псалмопевец просит, чтобы Бог защитил в скорби. Понимаете, я понял, что скорбь может так потрясти человека, что он может, ну, вообще вот как бы потеряться, как верующий. И как важно нам в такой момент вот это особое от Бога утешение. Итак, мы сегодня говорим о том преимуществе, которое мы имеем, пребывая в Церкви Христовой. Христос – наш глава. Церковь – выше ее нет. Все пройдет в этом мире, она останется. В церкви мы происходим воспитательный процесс. Бог нас воспитывает, Бог нас облагораживает, возвышает. И чтобы мы не только назывались, но и были детьми Божьими. И в церкви Христовой, в наших всех переживаниях и скорбях, мы имеем от Бога утешение. Это великое преимущество. Пусть Бог благословит вас воспользоваться этим преимуществом. Как я вспоминал, вот пошла Ревека за Исаака, пошла Руфь в израильский народ. Апостол Павел говорит, все почитаю читою ради Христа. Служите Господу, и Бог вас благословит обильно. И только у церкви есть будущее. Аминь.